Беседа 12. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Первое послание к Тимофею, глава 4, стихи с 1 по 5. Первое. Как держащиеся веры утверждаются как бы на некотором безопасном якоре, так, напротив, те, которые отпали от веры, не могут ни на чем остановиться, но, постоянно блуждая туда и сюда, наконец впадают в бездну погибели. И это апостол уже показал, сказавши, что некоторые уже претерпели кораблекрушение в вере. И теперь говорит то же самое. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. О манихеях, энкратитах, маркионитах и обо всех сборищах говорит он это, что в последние времена некоторые отступят от веры. Видишь ли, что вина всех последующих зол есть отступничество от веры? Но что значит ясно? Очевидно, ясно, беспрекословно, так что вовсе не остается места сомнению. Не удивляйся, говорит он, если теперь отступившие от веры придерживаются иудейских заблуждений. Будет время, когда даже те, которые соделались причастниками веры, будут творить дела, более достойные осуждения, подавая гибельные советы не только касательно пищи, но и касательно браков и всех тому подобных предметов. Не об иудеях он говорит, какое отношение к ним могут иметь выражения «в последние времена» и «отступят некоторые от веры», но о манихеях и их главных вождях. Он назвал их духами льстивыми и справедливо, потому что, побуждаемые этими последними, они проповедовали такое учение. Что значит «через лицемерие лжесловесников»? То, что они лживо проповедуют не по неведению, и не потому, что не знают, напротив, они знают истину, а притворяются лжецами, сожженных в совести своей, то есть будучи порочной жизнью. Почему же именно об этих только еретиках говорит он? Христос предсказал и о других, когда говорил «Ибо надобно прийти соблазном» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. В другой раз он предвозвестил о них в притче о сеянии пшеницы и произрастании плевел. Но подивись и Павлову пророчеству. Он прежде времени, в которое имело совершиться это, указал и самое время. Не удивляйся поэтому, если теперь, когда полагается начало веры, некоторые покушаются вводить такие гибельные верования, потому что некоторые отступят от веры и спустя долгое время после того, как она утвердится. Запрещающих, говорит, вступать в брак и употреблять в пищу. Отчего же он не сказал и о других ересях? Он и на них указывает, когда говорит «духом обольстителем и учением бесовским». Он не хотел преждевременно посеять эти заблуждения в душах людей, но указывает на то, что уже получило начало, именно на заблуждение касательно пищи. «Что Бог сотворил, — говорит, — дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Отчего он не сказал «и неверным»? Каким же образом мог он сказать «и неверным», когда они, повинуясь своим законам, воздерживаются от этого? Итак, что же? Уже ли сластолюбие не воспрещено? И очень. Почему же так, если что-либо и создано для того, чтобы служить пищей? Потому что и хлеб создан, между тем воспрещена неумеренность, и вино создано, между тем воспрещена неумеренность. В настоящем случае он заповедует отказываться от наслаждения не потому, что оно нечисто, а потому, что оно при неумеренности расслабляет душу. «Ибо всякое творение Божие хорошо, — говорит, — и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Если создание Божие, то и добро. Все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Бытие, глава 1, стих 31. Выражением «творение Божие» он обозначает вообще все, что может быть употреблено в пищу, и таким образом уже не опровергает заблуждение тех, которые вводят несотворенную материю и говорят, что из нее произошло все прочее. Итак, если все добро, то что значит слова «освящается словом и молитвою»? Ведь очевидно, что, будучи нечистым, освящается. Не так нужно понимать эти слова. Здесь он говорит против тех, которые считали некоторые роды пищи чем-то скверным. Поэтому он и высказывает две главные мысли. Во-первых, что нет ни одного создания, которое было бы скверно, и, во-вторых, что если бы что-нибудь и было скверно, то ты имеешь против этого врачевство. Осени знамением креста, возблагодари, воздай славу Богу, и всякая нечистота исчезнет. Неужели и идоложертвенное, скажешь ты, может быть таким образом очищено? Да, когда ты не знаешь, что это идоложертвенное. А если знаешь, и несмотря на то вкусишь, то соделаешься нечистым не потому, что это идоложертвенное, а потому что, получив заповедь не приобщаться к демонам, ты через это вошел с ними в общение. Следовательно, оно не по природе своей нечисто, но становится таким вследствие твоего произволения и прислушания. Что же, ужели и свиное мясо не есть нечисто? Нисколько, когда вкушаешь его с благодарением, с крестным знамением, равным образом и все прочее не бывает нечистым. Нечисто произволение, которое не благодарит Бога. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Стих 6. Сие. Что же именно? То, о чем прежде говорил, что тайна великая, что удаляться от яств — дело бесовское, что пища очищается Словом Божиим и молитвою. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Стих 7. Внушая сие, говорит. Видишь ли, что здесь нисколько он не обнаруживает власти, а только снисхождение. Внушая, говорит он. Не сказал приказывая, не сказал заповедуя, но внушая. То есть, как бы советуя, предлагай это и заводи речь о вере. «питаемый», говорит, указывая на постоянное внимание к такого рода предметам. Второе. Подобно тому, как мы каждый день употребляем эту пищу, так, говорит, будем всегда принимать и слово о вере, всегда им питаться. Что значит питаемый? Пережевывая, постоянно повторяя одно и то же, всегда получаясь одному и тому же. Ведь предлагается необыкновенная пища. Негодных же и бабьих басен отвращайся. О каких баснях он здесь говорит? Об иудейских вычислениях и наблюдениях. И их называет баснями? Да. Или потому, что они измышленны, или потому, что несвоевременны. Что благовременно, то полезно. Что безвременно, то не только не полезно, но и вредно. В самом деле, представь себе, если бы человек на 20-м году жизни прильнул к сосцам кормилицы, то до какой степени он был бы смешон из-за несвоевременности поступка. Видишь ли, как он называет их и негодными, и бабьими, и называет так частью потому, что они уже устарели, частью потому, что составляют препятствие для веры. Действительно, подчинять страху душу, которая соделалась выше всего этого, свойственно нечистым правилам. Упражняй себя в благочестии, то есть в вере чистой и жизни праведной, потому что в этом состоит благочестие. Следовательно, нам нужно упражняться в нем. Ибо телесное, говорит, упражнение мало полезно. Стих 8. Некоторые полагают, что это сказано о посте. Но с этим нельзя согласиться. Пост составляет не телесное, а духовное упражнение. Если бы он был телесным упражнением, то питал бы тело. Если же он истощает, утончает и иссушает тело, то значит не составляет телесного упражнения. Следовательно, не о телесном упражнении говорит он. Итак, нам нужно духовное упражнение. Первого рода упражнение не приносит выгоды и только несколько пользы доставляет телу, а упражнение в благочестии приносит плод и в будущей жизни. И здесь и там доставляет утешение. Верно слово. То есть истинно, что как здесь, так и там. Смотри, что он везде вводит это выражение. Не имеет нужды в особенном приготовлении, а выражается прямо, потому что он обращает речь свою к Тимофею. Следовательно, и здесь мы пребываем в добром уповании. Действительно, тот, кто не знает за собой никакого преступления и творит бесчисленные добрые дела, радуется и в настоящей жизни. Напротив, человек порочный не только там, но и здесь несет наказание, постоянно живя в страхе, ни на кого не смея взглянуть с дерзновением, трепеща, бледнее, томясь. Разве не таковы корыстолюбцы, воры, которые не уверены в том, чем владеют? Разве прелюбодеи и человекоубийцы не ведут самой тягостной жизни, с недоверчивостью взирая на самое солнце? Неужели это жизнь? Нет, это скорее тяжкая смерть. Ибо мы для того, говорит, и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живаго, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Стих 10. Как бы так говорит? Ради чего мы изнуряем себя, если не ожидаем будущих благ? Ради чего все поносят нас? Разве не такие бедствия, говорит, мы перенесли? Разве не оскорбление, не клевету и не другие бесчисленные несчастья? Неужели все это мы напрасно переносили? Если бы мы не уповали на живого Бога, то зачем бы нам и подвергаться этому? Если здесь Он спасает неверных, то тем более там спасет верных. О каком спасении говорит Он? О небесном, который, говорит, есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. То есть обнаруживает великую заботливость о верных. До сих пор Он говорит о земном. Но каким образом, спросишь ты, Он есть Спаситель верных? Если бы Он не был Спаситель, то ничто не воспрепятствовало бы давно погибнуть тем, против которых все ратуют. Здесь апостол возбуждает Тимофея к перенесению опасности, чтобы он не падал духом, имея в Боге столь сильного помощника, и не нуждался в содействии других, но охотно все переносил с мужеством. Так и алчущие житейских благ, надеясь получить прибыль, решаются на многое. И так наступают уже последние времена. В последние времена, говорит, отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак. Итак, что же, спросишь ты, разве мы не возбраняем вступать в брак? Нисколько мы не возбраняем тем, которые желают этого, но не желающих вступать в брак уговариваем хранить девство. Иное дело возбранять, а иное оставлять каждого господином своей воле. Тот, кто возбраняет, делает это без всякого ограничения, а тот, кто советует хранить девство, как нечто более возвышенное, не воспрещает вступать в брак, но уговаривает пребывать в девстве. Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением, прекрасно сказал познавшие истину. Следовательно, прежние запрещения имели другое значение, так как нет ничего нечистого по природе, но становится таким вследствие убеждения приемлющего. И в самом деле, для чего многие явства были им запрещены? Для искоренения в них излишнего пресыщения. Но если бы он сказал «не ешьте во избежание пресыщения», то они не приняли бы этого. Между тем ныне обращает им это в закон необходимости, чтобы вследствие большого опасения они скорее воздерживались. Всякому известно, что рыба более нечиста, нежели свиное мясо, и, несмотря на то, им не было запрещено употребление ее. А насколько гибельно было для них пресыщение, послушай, что говорит Моисей. «И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога». Второзаконие, глава 32, стих 15. Есть, впрочем, и другая причина. Именно, чтобы они, будучи приведены в стеснительное положение, наконец обратились к валам и стали закалывать овец, он не без основания, ради Аписа и Тельца, возбранил употребление всего прочего. Этот последний нечист, неприятен, отвратителен и скверен. Третье. Это проповедуй, этому поучайся. Выражение, питаемое словами веры, такое имеет значение. Не только других наставляй, говорит, но и сам упражняйся в этом. Питаемый, говорит, словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен «отвращайся». Почему он не сказал «воздерживайся от таковых», но «отвращайся»? Через это он показывает, что окончательно нужно избегать их. Именно слова его имеют такой смысл. «Даже не принимай на себя труда когда-либо вступать в разговор с ними, но только своим заповедуй это». Действительно, невозможно, чтобы состязающийся с развращенными имел когда-либо успех, кроме того случая, когда предвидим какой-либо вред от того, что мы будто по сознанию нашей немощи отказываемся от собеседования с ними. Упражняй себя в благочестии, то есть в жизни чистой, самому лучшему поведению. Тот, кто занимается телесными упражнениями, даже и не во время состязаний, как ротоборец все делает, от всего воздерживается, вступает в борьбу, переносит тяжелый труд. «Обучай себя благочестию», — говорит, — «ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». «И для чего, спросишь ты, упоминает он здесь о телесном упражнении?» «Для того, чтобы через сравнение показать превосходство духовных подвигов, потому что первое телесное упражнение, будучи соединено с большими трудами, не приносит ни пользы и ничего такого, о чем стоило бы говорить, а последнее, духовные подвиги, приносит неизменную и обильную пользу. Подобным образом и женщинам заповедует он: украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Первое послание к Тимофею, глава 2, стихи 9 и 10. Слово сие верно, и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим. Павел переносил оскорбление, а ты негодуешь, принимая обиды. Павел трудился, а ты желаешь присыщаться. Но и он, если бы присыщался, не получил бы столь великих благ. Если мирских стяжаний, и временных, и тленных, никогда не приобретают люди без трудов и пота, то тем более духовных. Без сомнения, скажешь ты, но часто многие получали их по наследству, но если и получают их таким образом, то сбережение и сохранение их не обходится без трудов, напротив, и при этом нужно трудиться и изнуряться не менее тех, которые приобретают их посредством труда. Между тем, я не говорю уже о том, что многие после трудов и различных неудач были обмануты в своих ожиданиях при самом входе в пристань, потому что налетал откуда-то ветер и производил крушение, когда близко было осуществление надежды на получение благ. А у нас ничего такого не бывает, сам Бог дает обетование, и надежда — «не постыжает» — послание к римлянам, глава 5, стих 5. «Разве вы сами, которые занимаетесь житейскими делами, не знаете того, сколь многие после бесчисленных трудов не пользовались их плодами или потому, что часто смерть преждевременно похищала их, или вследствие перемены обстоятельств, или по причине случившейся с ними болезни, или по наущению клеветников, или по другой какой-либо причине, многое ведь случается в делах человеческих, которая оставляла их с пустыми руками. «Как?» — спросит кто-либо. «Разве не видишь тех, которые имели успех и без больших трудов стяжали великие блага? Какие блага? Деньги? Дома? Столько-то десятин земли, толпу рабов и кучи серебра и золота? Это ли называешь благами? И не совестишься, Не стыдишься ты, человек, которому дана заповедь любомудрствовать о небе, а между тем ты алчишь земных стяжаний и называешь благами то, о чем не стоит даже говорить ни одного слова. Если это благо, то, конечно, и тех, которые стяжали их, следует называть благими. Да и каким образом не благ тот, кто имеет нечто благое? Итак, что же, скажи мне, если стяжавшие их бывают жадны к приобретению, похищают, то уже ли назовем их благими? Если богатство есть благо, и между тем оно накопляется вследствие корыстолюбия, то чем более оно будет возрастать, тем более послужит причиной того, что владеющего им будут считать благим. Уже ли после этого и корыстолюбец благ? Если же богатство есть благо и умножается вследствие корыстолюбия, то тот будет лучше, кто больше таким образом приобретет. Замечаешь ли противоречие? Но если он не будет корыстолюбив, скажешь ты, а каким же образом это может случиться? Страсть эта пагубна, и невозможно разбогатеть тому, кто не делает несправедливости. На это и Христос указывает, говоря: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным» Евангелие от Луки, глава 16, стих 9. Но что скажешь ты, если кто-нибудь от отца получил наследство? Он получил собранное неправдою. Ведь без сомнения не от Адама предок его был богат. Но, конечно, многие другие прежде него являлись на свет, и между многими мог найтись такой, который незаконно похитил и воспользовался тем, что принадлежало другим. Итак, что же? Неужели Авраам, скажешь ты, имел неправедно приобретенное богатство? И что сказать об Иове, который был непорочен, праведен, истинен, богобоязлив, который удалялся от всякой злой вещи? Богатство их состояло не в золоте, не в серебре, не в зданиях, а в скоте. Иначе говоря, богатство это было от Бога. А что богатство его состояло из скота, это видно из того, что писатель книги, перечисляя то, что случилось с тем блаженным, и говоря, что у него умерли верблюды и кобылы и ослы, не сказал, что враги, придя, расхитили у него золотые сокровища. Кроме того, и Авраам тоже был богат, но рабами. Что же, неужели он не купил их? Нет. Поэтому и замечает Писание, что у него было 318 домочадцев. Сверх того ему принадлежали и овцы, и волы. Откуда же он взял золото, посланное к Ревекке? Получил дары из Египта, не вследствие насилия или какой-нибудь несправедливости. Четвертое. Поэтому скажи мне, откуда ты приобрел богатство? От кого ты получил его? А другой откуда взял? От деда, скажешь ты, от отца. Но можешь ли ты, восходя через длинный ряд поколений, доказать таким образом, что имущество это законно приобретено? Никак не можешь это сделать. Напротив, начало и корень его непременно должны скрываться в какой-нибудь несправедливости. Почему так? Потому что сначала Бог не сделал одного богатым, а другого бедным, и, приведший людей, не показал одному многих золотых сокровищ, а другого лишил этого приобретения, но всем предоставил для возделывания одну и ту же землю. Каким же поэтому образом, когда она составляет общее достояние, ты владеешь столькими-то и столькими участками, а ближний не имеет ни клочка земли? Скажешь мне, отец передал? А он от кого получил? Тоже от предков. Но, постоянно восходя выше, непременно нужно найти начало. Иаков стал богат, но получая награду за труды. Впрочем, не стану заниматься подробными исследованиями этого. Положим, что богатство законно, приобретено без малейшей примеси грабительства. Ты не виноват в том, что отец твой награбил. Правда, ты владеешь тем, что приобретено посредством грабительства, однако сам ты не грабил. Согласимся, впрочем, даже и на то, что и он не грабил, но владел золотом откуда-либо из земли добытым. Что же из этого? Уже ли богатство есть благо? Нисколько. Но оно и не зло, скажешь ты. Если оно не есть плод любостяжания, то не зло. И при том, если раздают его нуждающимся. Если же не раздают его, то становится злом и коварством. Но скажешь, до тех пор, пока человек не сделал зла, он не зол, хотя бы и не делал добра. Прекрасно. Но разве это не зло, что один владеет тем, что принадлежит Господу, и что один пользуется общим достоянием, не Божия ли земля и исполнение ее? Поэтому если наши блага принадлежат общему владыке, то они в равной степени составляют достояние и наших сорабов. Что принадлежит владыке, то принадлежит вообще всем. Разве мы не видим такого устройства в больших домах? Именно всем поровну выдается определенное количество хлеба, потому что он исходит из житниц домохозяина. Дом господский открыт для всех, и все царское принадлежит всем. Города, площади, улицы принадлежат всем, мы все в равной мере пользуемся ими. Посмотри на строительство Божие. Он сотворил некоторые предметы общими для всех, чтобы хотя таким образом пристыдить человеческий род, как то воздух, солнце, воду, землю, небо, море, свет, звезды, разделил между всеми поровну, как будто между братьями. Для всех он создал одинаковые глаза, одинаковое тело, одинаковую душу, всем дал одинаковое устройство. Всех из земли произвел, всех от одного мужа, всех поставил в одном и том же доме. Но все это нисколько не послужило к нашему обращению. И другое соделал он общим, как то бани, города, площади, улицы, и заметь, что касательно того, что принадлежит всем, не бывает ни малейшей распри, но все совершается мирно. Если же кто-нибудь покушается отнять что-либо и обратить в свою собственность, то происходит распря, как будто вследствие того, что сама природа негодует на то, что в то время, когда Бог отовсюду собирает нас, мы с особенным усердием стараемся разъединиться между собою, отделиться друг от друга, образуя частное владение, и говорить эти холодные слова «это твое, а это мое». Тогда возникают споры, тогда огорчение. А где нет ничего подобного, там ни споры, ни распри не возникают. Следовательно, для нас предназначено скорее общее, чем отдельное владение вещами, и оно более согласно с самою природою. Отчего никто никогда не заводит тяжбы о владении площадью? Не потому ли, что она принадлежит всем? Между тем видим, что о домах, об имениях все заводят тяжбы. И несмотря на то, что необходимое находится в общем владении всех, мы не наблюдаем общения во владении даже ничтожнейшими предметами. Между тем, для того-то Бог и дал нам первое в общее употребление, чтобы мы научились из этого, что и последние должны быть у нас общими со всеми. Но мы и таким образом не вразумляемся. Впрочем, возвращаюсь к тому, о чем я уже прежде говорил. Каким образом владеющий богатством бывает благ? Конечно, он не благ. Но он становится благим, когда раздает другим свое богатство. Когда не имеет его, тогда он благ. И когда раздает другим, тогда тоже благ. а до тех пор, пока удерживает его при себе, он не бывает благим. Итак, добро ли то, с приобретением чего люди становятся злыми, а с лишением благими? Поэтому не в том состоит добро, чтобы иметь деньги. Напротив, неимение денег служит признаком доброго человека. Следовательно, не в богатстве состоит добро. Если, имея случай получить его, не возьмешь, то опять ты сделаешься добрым. Поэтому, если, имея богатство, раздаем его другим, или предложенного нам не берем, мы бываем добры. Напротив, если берем или приобретаем его, становимся недобрыми, то каким образом богатство может быть признано благом? Итак, не называй богатство благом. Ты потому не имеешь богатства, что считаешь его благом, что слишком удивляешься ему. Очисти твой помысл, приобрети здравое суждение о вещах, и тогда будешь благ. Узнай, что составляет истинные блага. Какие же это блага? Добродетель, человеколюбие. Благо вот это, а не богатство. Если, следуя этому правилу, будешь милостив, то чем будешь милостивее, тем лучше будешь и сам по себе, и во мнении других. Между тем, будучи богат, не приобретешь этого. Поэтому соделаемся в такой мере благими, чтобы мы на самом деле были благими и сподобились получить будущие блага о Христе Иисусе, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.